Ходиш ТОВ, мы встречаем месяц, и с вашего позволения отнесусь ко времени нашей встречи. Рав Мойше Шапира, Захар Цадик ВаКадош ЛеВраха, один из величайших толкователей Торы 20 века, который от нас ушел недавно, он толкует интересную деталь. Когда наступает, как сегодняшний день, месяц Адар, еврею и еврейке положено добавить радости в своей жизни. Но в еврейском календаре, который представляет собой не результат согласия еврейского этноса праздновать какие-то события в прошлом или в будущем, а программа жизни, то есть связь, и он продолжает и говорит, есть еще один месяц, Ав, когда были разрушены оба храма, и первый, и второй, еще много-много трагедий в еврейском народе. Еврейское миропонимание требует, чтобы еврей в Ходеш Ав уменьшил бы радость. Спрашивает Рав Шапира за царь, почему здесь нет симметрии? Надо было бы ожидать, что когда приходит счастливый месяц Адар, мы увеличиваем радость. Когда приходит несчастливый месяц Ав, мы должны были бы увеличить свою печаль, свое горе. А Тора требует, чтобы мы бы уменьшили нашу радость. Отсюда Рав Шапира учит. И с этим мы продолжим наше знакомство с духовными законами истории. Еврею запрещено увеличивать горе и печаль. Но это еще не все. Поскольку здесь написано, что при наступлении Ходеша Адар мы должны увеличить радость, а при наступлении Ходеш Ав мы должны уменьшить радость, значит, Тора требует от каждого из нас, чтобы у нас была бы постоянная мера радости в жизни, что бы с нами ни происходило. И теперь к этой базисной мере радости еврея, потому что он создан, потому что он жив, потому что он служит Богу, потому что он под личным общим провидением, у него есть цель в замысле Творца. И когда приходит месяц Адар, эту базисную радость надо увеличить. А когда придет месяц, когда нам нужно помнить и о наших трагедиях, потому что это тоже урок в жизни, мы должны уменьшить нашу радость. Ходеш ТОВ, доброго, радостного, с дополнительной радостью месяца. Мораль из Праги, величайший талмудист и каббалист всех времен, подарил нам духовный закон. Он выражается в принципе, который он раскрывает двумя словами. Легалот и леглот. В принципе, это те же буквы, только гласовки разные. Леглот – это сослать в ссылку, изгнать. А легалот – это раскрыть. Корень гимел ламет, галуй – раскрытый на русском языке. Ну, господа, все ведь произошло от великого русского языка. Это те же буквы, голые. Какая связь, спрашивает мораль из Праги, между словом «изгнать» и «раскрыть» и дает нам духовный закон, который с Божьей помощью мы попробуем рассмотреть на 70 годах советского изгнания. Говорит мораль из Праги, когда человек грешит или поколение, не с кем говорить. Буквальный перевод, просто когда еврей грешит, у него дурь захватила его мозги. Не с кем говорить. А слово «изгнание» и «раскрытие» не случайно имеют тот же корень, а святой язык, он сущностный язык, потому что сущность изгнания, продолжает Моралис Праги, раскрывать нам свой духовный закон процессов исторических, сущность изгнания вытекает из сущности греха, который предшествовал этому изгнанию. Изгнание – это наказание, это понятно. Но наказание у Творца – это форма исправления. И когда по сути изгнания евреи раскроют, и раскрывали, этот закон уже был раскрыт, мы приближаемся к Пуриму, он действовал. Он действовал и в Советском Союзе. Но все понемножку, по порядку. Тогда, когда евреи раскроют, за что боролись, на то и напоролись, по сути изгнания, потому что уже приобрели объективность восприятия действительности, приходит избавление. Леголот – изгнать, леглот – это изгнать, а леголот – это раскрыть. Первый храм был разрушен из-за трех грехов. Идолопоклонство, кровопролитие и разврат. Моралис Праги говорит, идолопоклонство наших братьев в тех поколениях изгнало из верхней части души нешама божественное присутствие. Кровопролитие из руах. Сфера устремлений, чувств. И исполнительная система нефеш, тело, разврат. Когда евреи разрушили храм в их сердцах, Бог сказал нам в пустыне, сделайте мне храм, а я расположусь в них, сказал он Муше, передай им. В принципе, реальный храм – это лишь реализация духовного состояния, когда в сердце еврея и еврейки находится ее и его личный храм, тогда есть смысл в земном храме, встречи бесконечного с конечным. И Бог посылает посланника, министра Вавилона и министра Рима в свое время, и обратился к Навуходоносору и к Титу, и сказал им, вы, когда разрушили храм, вы мололи перемолотую муку. Храмы были уже разрушены евреями. Сейчас сосредоточимся на первом храме. Я дерзнул продолжить с Божьей помощью мысль Моараля из Праги. Разрушение храма было разрушение Кумат Адам. То есть, когда мы пользуемся знанием, и нешама, верхняя часть души, она главнокомандующая, и она диктует нашим устремлениям, нашим чувствам, нашему сердцу, которое вместилище наших желаний, воли Бога. А тело, почти 90% заповедей мы выполняем нашим телом, оно исполнительная система. Мы имеем формулу «моах лев кавет мелех». Мы царствуем над своими силами, мы совершенны. Когда евреи разрушили и изгнали божественное присутствие из сферы Моах, Лев и Кавет, это то же самое, как Нешама, Руах и Нефеш, был разрушен храм, и мы пошли в изгнание. Избавление пришло через прозрение Адама. Мишаэль, Хананья, Азарья. Три царевича. Не желают кланяться скульптурной группе. Там не было идолопоклонческих элементов. И можно было под угрозой смерти поклониться скульптурной, значит, скульптуре, которую построил Навуходоносор. Позвольте мне говорить о Навуходоносор, потому что Навуходоносор, у меня сломается язык. Вот. Вавилонский царь, первое изгнание. Они идут в печь и выходят живыми. Но перед этим Навуходоносор вызвал их и сказал: «Или кланяйтесь моему символу, моей власти». Он объявил себя царем. Он требовал выразить преклон перед царем. Он не объявлял себя божеством. Ответили Мишаэль, Хананья и Азарья, которым поменяли имена. Как начинается перевоспитание, меняют имя. Известно, да, был Яков, стал Джеков. Был Зеев, потом Владимир и так далее. Ответили Мишаэль, Хананья и Азарья: «Ваше Величество, мы не будем кланяться». «А ты кричишь, что и какой же Бог нас спасет? Есть у нас на небе защита, Творец, который нас спасет. А если и нет, это значит, что мы не удостоились чуда. И несмотря на это, мы не кланяемся». Даниэль, когда медийский царь Дарий захватывает Вавилон, и он узнал о мудрости Даниэля, он сделал его своим советником. Искали подвох сбросить его с власти ревнители, бывшие мудрецы, так сказать, которые советовали Дарию Медийскому, и нашли патент. Проверили все денежные дела, Даниэль был честным перед царем. Тогда они пришли к Дарию Медийскому и сказали: «Ваше Величество, вы захватили даже Вавилон, а теперь воцаритесь и над душами ваших подданных. Объявите запрет 30 дней, чтобы никто из ваших подданных не мог бы молиться своим богам только через вас». Они выследили, что Даниэль каждое утро, перед тем, как он шел на службу в дворец, он поднимался на чердак своего дома и в направлении Иерусалима рыдал и умолял Бога дать силы евреям сделать раскаяние, совершить шуву, и чтобы Бог бы их вернул бы в Иерусалим, чтобы построить храм. А кто нарушает закон, ко львам живым в логово. Даниэль продолжает молиться. Нет никакого запрета не молиться 30 дней. Дорогой Даниэль, не хочешь? Молись в сердце. Бог читает и молитву на любом языке, и на языке сердца тоже. Даниэль продолжает молиться в открытую. Его кидают ко львам, он выходит живым. Мы переходим к Артаксерксу. Дарий Медийского наследует Кир, персидский царь, дает разрешение начать строить храм, а затем он теряет власть и переходит власть Артаксерксу, Ахашвирошу. А его правая рука – это Аман, потомок Амалека. И он получает право, кольцо с печатью царя на окончательное решение еврейского вопроса. Вариант Пурима. Мордехай собирает 22 тысячи детей. И узнав о том, что нам угрожает тотальное уничтожение, они постятся 3 дня, сухая голодовка, без воды. Ребенок не может выдержать 3 дня без воды. Пришли мамы с сэндвичами и с водой и сказали своим детям: если вы готовы умереть, Алкидуш Ашем, мы принимаем ваше решение, и что Бог дал бы вам силы. Но вы не доживете эти 3 дня без воды. Пейте, а через 3 дня, когда, так сказать, кончится молитва и пост, который объявила царица Эстер, дети ответили, что мы будем делать как ученик, как наш учитель Мордехай. И 22 тысячи детей постятся 3 дня и выдерживают его. И в ту ночь, когда Эстер пошла просить у Ахашвироша отменить этот указ, отменить нельзя указы, в Персии было невозможно, тогда она получает право на самооборону. И свидетельствует Тора, что Творец поменял управление суда на управление милосердия благодаря молитве. А теперь возьмем эти 3 эпизода. Поведение евреев. И Мишаэль, Хананья, Азарья, и Даниэль, и 22 тысячи учеников Мордехая вернули божественное присутствие всему народу на уровне Нешама, исправив грех идолопоклонства. Разрушение храма было разрушение роста как бы человека, комат Адам, когда во главе стоит знание, вера. Я обозначил это буквой Алиф, Эмуна. Когда Кир разрешает строить храм, из нескольких миллионов человек поехало 42 тысячи 300 человек. И даже среди коинов уже были смешанные браки, и написано «жены», а не «наложницы», с детьми. И Эзра плачет перед Богом, приходит к нему Зарубавель, говорит: перестань плакать. Поставь условия. Тора не ханжа, это книга жизни. Или гиюр, или по живому телу. И те, кто не хотели, те жены, которые не хотели принять гиюр, были отосланы. Как евреи строили храм? Хомау Мигдаль. Я не оговорился. Это не программа второй алии и строительства Израиля, когда покупалась земля, и первое дело это было ограда с вышкой сторожевой. Я вам цитирую пророка Эзра и Нехемия. Половина строителей второго храма спали в одежде, а половина сторожила, чтобы по тревоге можно было тут же броситься в бой. 13-го Адара, когда Эстер получила право на самооборону, евреи берут оружие и перебили 75 тысяч амалекитян в 127 странах Ахашвирошской империи. Они не знали, что Бог сделает чудо, и 127 народов и бровью не двинут. Я не удержусь, я приведу вам аналогию, которая у меня возникла, когда я учил этот отрывок в Мидраше. Скажите мне, пожалуйста, мои дорогие, что вы сделали 15 братских советских народов в 30-е годы в сталинском изгнании в Советском Союзе, бывшем, слава Богу? Если бы советские граждане еврейской национальности перебили бы 75 тысяч кагибистов на глазах у там в столице, в Тбилиси, в Киеве, в Минске, в Ленинграде и так далее. Но так они поступили. Самопожертвование в строительстве храма и выполнение заповедей, не считаясь ни с логикой ни с инстинктом самосохранения, ни с действительностью, которая видит глаза и понимает мозги, а поставить волю Бога как действительность. На одной ноге. Амалек – это духовная раковая опухоль. И когда хирург ампутирует какую-то конечность, еще не оставляет даже места для возвращения, мы не считаем его садистом. Это духовная была операция, которую надо было сделать. И они искупили грех кровопролития братского, которое было причиной разрушения первого храма. Мы идем дальше. Первая буква – алеф. Вторая – это мем. Это мессирут. Это самопожертвованность. И когда по разрешению Кира, Эзра и 42 300 евреев приехали строить храм, как мы сейчас говорили, и отослали своих нееврейских жен с детьми. Повторяю, это по живому телу, это семья. И добавим сюда. По одному из комментариев, Эстер была племянницей Мордыхая и говорит Талмуд, «Алтикрабат, не называй ее дочерью, значит, дяди, а байт». В письменной Торе нет огласовок. Можно читать «бат» или «байт». То есть, по этому комментарию, она была его племянницей, и не запрещено жениться на племяннице, но она еще и была его женой. Все время, когда ее силы взяли в плен к Ахашвирошу, она могла бы убежать из плена, очиститься после 3 месяцев и вернуться к своему мужу Мордыхаю. А в ту сокровенную ночь, когда ему Бог открыл содержание этого письма с окончательным решением еврейского вопроса, и Мордыхай посылает ее к Ахашвирошу, говоря, что я теперь понимаю, почему ты выбрана, еврейская женщина, праведница, попасть в такое испытание, быть женой этого нелюдя. И она должна была искупать гуманизм своего предка, царя Шауля, который не добил Амалека. И пока Шмуэль, пророк, пришел и казнил его мечом, который ранил и казнил невиновных, и, может быть, первый раз взял пророк Шмуэль в руки оружие, Амалек переспал со своей рабыней, и мы получили Амана. Но это отдельная тема. В любом случае, когда Мордыхай посылает Эстер попробовать спасти еврейский народ, она приходит по своей воле к Ахашвирошу. И они пожертвовали будущим своим супружеским будущим. И это поведение, и поведение евреев, которые поставили условия или гиюр, или расстаться, даже с детьми, вернули божественное присутствие на уровень нефиш, искупили разврат. И мы получаем, что разрушение храма было разрушение кумат Адам, алеф, далет, мем, Адам, а избавление было строительство кумат Адам, алеф, эмуна, мем, месерут, далет, двейкут. Прилепленность к Богу, которая не позволяет, это верность Богу. А теперь перенесем этот принцип на нашу действительность. В еврейском миропонимании число 3 имеет особое значение. Его, правда, у нас украли, и пользуется им, но это нам не должно мешать. Мы находимся в 70-е, 80-е, 90-е годы. Как мы уже познакомились, многие активисты стали узниками Сиона, узниками совести. А в большой зоне, в Советском Союзе бывшем, слава Богу, что бывший, не могу без отношения отнестись к этому факту, одно из первых писем мы получаем, ученица Рава Менделеевича пишет, что теперь есть два подпольных урока иврита. И она знает, что письмо будет читаться. В Москве есть три мудреца. Рав Авром Миллер, ученик Хафец Хаима, Рав Мотл, хабадник, и имя третьего мудреца я сейчас не помню. То есть был раввинский суд. И Бог задерживает ученика Хафец Хаима в Москве. Ему нельзя встречаться с молодежью. Ему нельзя передавать свои знания. Но Бог посылает Илюшу Эсоса и Гришу Вассермана к Раву Миллеру. И вечность Израиля получает продолжение. Появляется движение Чувы в Москве и в Ленинграде. В это же время в Америке еще одна точка. Итак, Москва, а теперь Америка. Рав Мордхай Нойштадт создает организацию Нитхе Исраэль. Заброшенные, как бы, дети Израиля. Сосланные, преследуемые. И он берет и посылает парами, иногда муж с женой, иногда просто двух мудрецов, иногда студентов или студенток. И они ездят по туристским визам. И поддерживают движение Чувы. И тфилин, и мезузот привозят. Но привозят и фотоаппараты, который стоил там 1500 рублей, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Значит, зарплата инженера хорошая, 145 рублей была. А в Израиле, помните, да, 23 августа 1974 года я освободился и приезжаю в Хануку в декабре. 3 декабря 1974 года я приезжаю в Израиль. И мечта, которая держала меня на Уральских горах, в Уральских горах, приехать в Израиль. С Рафом Менделеевичем мы, значит, мечтали, считая себя сухими костями, не учи, ничего не знаем. Жениться на израильтянках, чтобы была бы дочь мудреца, и чтобы дети получили полноценную маму хотя бы. Я мечтал создать просветительский центр, чтобы можно было за 18 месяцев сделать то, что здесь делают за 18 лет. Времени не было, я приехал 30-летней дубиной в Израиль. Рав Менделеевич и ваш покорный слуга в разные сроки, потому что он получил 12,5, а я всего лишь 5 лет. Приехали в Израиль, и он и я женились на израильтянках. И был создан Тора Мицион. Это прежний круговорот Швутами. А теперь вы можете проверить, по часам, а не по дням или не по месяцам и не по годам, не по годам. Когда в Москве появились души, которые дошли до возможности учить Тору, благодаря помощи Рава Нойштадта, в Иерусалиме возникла Тора Мицион. Первая ешива для русскоговорящих евреев в Иерусалиме после разрушения храма, но не первая в Израиле. В Израиле был праведник Рав Хаим Меир Кагана, Захар Цадик Левраха, румынский еврей, которого освободили советы в 40-е годы в Черновцах. И за то, что он поддерживал еврейскую жизнь в Черновцах, был арестован и послан на 9 лет в Сибирь. В поезде, который вез его в Сибирь, ленинградский интеллектуал начал обучать его русскому языку. Он знал румынский и идиш. Устраивал хупот. Обучал женщин, как окунаться в реку, чтобы очистить себя мужьям. Делал обрезание, учил Тору. И когда Рав Хаим Меир Кагана Зацаль узнал, что в русском языке последняя буква – это «я», он сказал, это великий язык. Он создал первую ешиву для русскоговорящих детей в Нативоте у покойного праведника Рав Иссахар Мейер в Ешиват Азата. И в тот момент, когда появились птенцы, которые оперились в Ленинграде и в Москве, в Иерусалиме возникает Тора Мицион. И мы принимаем 4 поколения учеников Рав Эсоса и Рава Вассермана. В течение 2 лет, начиная с нуля иврита, я не буду пользоваться именами. Может, кого-то пропущу, кто-то обидится и так далее. Это сейчас не принципиально. Мы сейчас говорим о самом процессе. Главный раввин Иерусалима, Рав Колец, как говорит святой язык, когда он толковал Тору, а его уста творили бриллианты. Значит, он был потрясен, когда он узнал, что эти несколько молодых ребят 2 года назад не знали букву алфавита еврейского, а теперь завершают трактат Талмуда. И он сказал, что когда римляне сжигали 10, уничтожали каждого по своей казни, 10 носителей Торы, Раби Акива и его товарищи, Раби Ханина бен Традьон был пойман, что он преподает тысячам ученикам, его взяли и завернули в свиток Торы, положили на его сердце козлиные шкуры, чтобы он бы мучился дольше, и подожгли огонь. Продолжает Талмуд и говорит, спросили ученики учителя, раби, ма атаум роэ, учителя, что ты видишь? Можно прийти в шок, да? Нашли время спрашивать? Но у еврея нету времени, когда нету божественного откровения. Каждое мгновение – это урок. Каждое мгновение требует от каждого из нас воспринять эту информацию, пропустить через сердце и действовать по воле Бога. Нету случайности. Это одна из аксиом еврейского миропонимания. Не было ни с кем из нас, ни с кем случайностей. И ни сейчас нету никаких случайностей, и никогда не будет никаких случайностей. Все имеет свое предназначение, все осмысленно. И по ответу мы понимаем суть их вопроса. Сказал им Раби Ханина бен Традион: вы думаете, что уничтожается Тора, учение? Вы ошибаетесь. Огонь уничтожает только пергамент, а буквы Торы, содержание Тора, они вспорхнули. И продолжил Рав Колец Зацаль и сказал: эти буквы, они приземлили в сердцах этих юношей в Советском Союзе. И мы сейчас видим его оживление, восстановление Торы. Мы послали всех в свои города, москвичей в Москву, питерских в Питер, тогда еще был Ленинград, конечно. И пересеклись эти лучи избавления. Мордхай Нойштадт поехал одним из первых со своей супругой. Поймите, это не 90-е годы. Мы сейчас говорим о 70-х, 80-х годах. Перестройкой не пахло. И машины КГБ задерживались перед нашими туристами в 20 сантиметров. Из-за угла выходил жлоб двухметровый, разыгрывая себя пьяными, разбивал бутылку водки, а угол стены с этими осколками, угрожая, приближался к ним. Избили дочку. Не избили, я оговорился. Встретили вечером в Вильнюсе. Помните, мы говорили, что началось это с устройства кладбищ, пустыри смерти. Семейство Гафановичей. Мама ходила с номером немецкого концлагеря. А сынок устраивал в Понярой дни памяти. Зелик Гафанович. Они подсторожили сестру младшую. И четыре жлоба кинули ее, один к другому толкали, кинули на снег и сказали: если твой брат не прекратит свои деяния, будет хуже. Мама Зелика пошла к начальнику КГБ в Вильнюсе. Показала ему свой номер и сказала: если волос упадет с головы моего сына, я подниму весь мир. В чем его вина? Что он чтет память погибших? Так было передано эстафета. Внутри. И Рав Мордхай Нойштадт поехал первый, чтобы поддержать, и чтобы люди не боялись ехать в Советский Союз. Его встретил служащий налогов. Это был, конечно, КГБист. Но тогда еще еврейский отдел был в пеленках, говорят на иврите. Открывают, смотрят, четыре пары тфилин. Что это такое, спрашивает КГБист. Рав Мордхай Нойштадт Зацаль мне рассказывал, говорит: Рав Шимон, я держу живот, чтобы не смеяться. И самым серьезным образом я говорю: это пара будничная моих тфилин, а это субботняя пара моих тфилин. Это пара будничных тфилин моей жены, а это пара субботняя тфилин моей жены. И четыре пара прошли. Рав Азриэль Таубер, американский ортодоксальный еврей, миллионер. И за свой счет он распространяет Тору по всему миру, и он приехал тоже. Получил инструкцию не общаться с молодыми, и все, что нужно. Его встречает молодой человек. Снова я извиняюсь, что это без имен. И приводит его домой, говорит с ним на иврите. А Рав Азриэль Таубер отмечает себе все детали. Его сказали не говорить на иврите, говорить на английском и так далее, и так далее. Молодой человек без всякого страха, не оглядываясь, встречает его, провожает к себе домой. И это эрев шаббат. За столом сидит мама, неуклюже покрыла волосы в честь субботы. И по мере того, как суббота вошла в свою власть и наполнила эту комнату своим светом, за стенкой все громче и громче слышались звуки телепередач. И Рав Таубер почувствовал, услышал это. И тогда мама попросила перевести сына большому гостю и сказала, вздохнув: «Это моя мама. И она ненавидит субботу». Закончился Вельшаббат. Гостеприимный молодой хозяин провожает его до гостиницы. А это уж совершенно ясно, что ты попадаешь под слежку и попадаешь в список молодого Бальчува, не останавливает ничего. И Рав Таубер входит в гостиницу, и вдруг он вспомнил, как сегодня. Это было, значит, время благословить новолуние. Он двинулся обратно. Портье очень деликатно, но очень строго сказал: «Куда вы направляетесь?» Он сказал: «Джогинг перед сном». Ну, джогинг. Он побежал рысцой в направлении Красной площади. И там он благословил новолуние. Говорит, свидетельствовал Рав Таубер. Такого благословения на новолуние я в жизни еще не испытал. И вдруг перед моим духовным взором я увидел, что Бог продлевает жизнь этой несчастной, плененной младенцем бабушки, которая видит свою дочь и своего внука, который уже совершенно вернулся бичува, а дочка идет своими шагами за ним. Чтобы дать ей шанс, а если нет, дать ей наказание. Чтобы она увидела, что не было ее мечтам реализации. Мы приняли 4 поколения учеников и Рав Эсеса, и Рава Вассермана. Поскольку было много туристов. То очень большое количество денег было послано и дошло до адреса. И снова без имен. Тора указывает, что руководитель общины должен следить, чтобы собирали деньги двое на помилование, на милостыню, на помощь бескорыстную, а делить троем. И когда этот закон был нарушен, была разрушена гармония, и появилась конкуренция. Духовные законы Торы, они абсолютная реальная действительность. И когда еврей идет по правильному пути, он получает благословение, защиту. Он получает желанное, искомое. Я намекаю на то, снова без имен, что несколько девчонок из американских семей, которых толкали, которым угрожали, у которых родители не согласились, чтобы они поехали сюда. Нашли своих женихов в их послании. И живут сейчас в Эрец Исраэль часть. И построили еврейские семьи. Ну, в одном случае я, может быть, расскажу все-таки. С именем. Потому что я слишком близок к человеку, я думаю, что он меня это простит. Рав Хаим Бурштейн. Он был отказником. Послали американскую девчонку и разыграли роман. И кагибисты отпустили Рав Хаима Бурштейна со своей невестой в Америку. И так он приехал в Израиль. И через кратчайшее время его настоящая невеста выезжает из Ленинграда. И моя жена и ваш покойный слуга ведем их под хупу. У них еще не было никого, кто бы их сопровождал. И так завязалась наша дружба, и он учился в Шутами, и вырос до того, что вы сейчас знакомы с ним. И он, главный раввин Литвы и в Вильнюсе, где я родился, даже не зная имя вильнюсского гаона, видел только большой замок на большой синагоге. И круги замыкаются, и ты смотришь в свое прошлое, и ты начинаешь понимать значение этой встречи и этой личности, и этого события. Вернемся сейчас в первую ешиву Тора Мицион. Как я попал в Иерусалим, в израильскую ешиву? Потому что я был наивным, как я сейчас понимаю. Мне, поскольку я был узником Сиона, мне дали эксклюзивный ульпан в районе Тель-Авива. И когда я там поселился, Бейт Бродецкого, в Рамат-Авиве, я вдруг заметил, что есть какая-то комната с многими книгами. Я заглянул, выяснилось, что эта комнатка является субботой на шаббат, синагогой на шаббат. А главный раввин, военный раввин, Рав Сапер, Зехер Цадик Левраха. Рав Сапер в свое время пришел к директору Бейт Бродецкого и попросил комнатку, потому что в Рамат-Авиве искать синагогу – это как искать цветы на Северном полюсе. А поскольку это был военный раввин, ну, что поделаешь, харидимный, но наш человек, военный раввин, он ему предложил это. А он про себя имел в виду, что если какой-нибудь Оле Хадаш заглянет, может быть, и я, конечно, заглянул, я попал к ним домой на субботний стол, за субботний стол, его супруга, покойная праведница тоже, сказала мне: Рэб Шимон, в 30 лет нужно думать о семье, кого ты ищешь? Я сказал, я ищу девушку с хорошими чертами характера, с добрым сердцем, и которая способна взять меня на 3-4 года и кормить, потому что я хочу учиться в ешиве. Напоминаю вам, мы находимся в 75-м году, алья небольшая, условия абсорбции намного лучше, чем сейчас, возможность купить машину, большие помощь в покупке квартиры. Я вам скажу еще больше. Для меня с советской ментальностью, чтобы мужика кормила жена, это было нож в спину. Непостижимая вещь. Я не знаю, каким образом Бог меня направил по этому пути. И я пошел, мы жили в Натании после свадьбы, я пошел в ешиву, а там учат, понимаете, от Талмуда до Галахи. А я знал иврит. Знал иврит. Кончил ульпан, как я вам говорил, в мордовском лагере у Рава Менделеевича, которого я вымолил. И тогда старший брат моей жены, хотя он, значит, в общем-то, ходит связанной кипой, звонит своему другу, я попадаю в Хедеру, в Ешиву Итри. Это филиал Иерусалимской Ешивы. А там был рав Янкеле Галинский, Захар Садик Левраха. И однажды я привел туда доктора математических наук, 25-летнего доктора математических наук из Москвы, Михаэля Бронштейна. Он сейчас живет на границе с Иорданией в поселении. И мы начали учить Талмуд. И мы учили о 4 видов ущерба, которые являются, значит, кодексом таким, формулой такой. И мы учим там Тосфот. Это серьезный комментатор Талмуда. И я читаю его, а Михаил улыбается. Я говорю: Михаил, я что-то не то говорю. Он говорит: валяй дальше. Я продолжаю. Снова он улыбается. Я говорю: снова что-то не то. Он говорит: валяй дальше. Когда мы закончили, он мне говорит: Шимон, ты знаешь, что ты мне сейчас излагаешь? Я говорю: как что? Тосфот? Он говорит: это основы новой алгебры. Подходит ко мне рав Галинский за царь и говорит: рэб Шимон, приведи 20 Михаэля, и мы откроем ешиву для русскоговорящих евреев. Я ему говорю: квода рав, 20 не существует, по моему скромному мнению, но 10 я готов искать. Он меня схватил, секундочку, но я не мог же ему обидеть его и сказать, что ну, в этой дыре Хедера, понимаешь, кого их приведешь. Он меня схватил и повез в Иерусалим к раву Элифанту, Захар Садик Левраха. А он построил империю Торы. После 6-дневной войны он захватил деревню в Иерусалиме, Бейт-Сафафа, арабскую, которая опустела, они убежали, они думали, что мы с ними поступим, как они с нами поступали в 29-м году в Хевроне и так далее. И он создал институт исследования Торы по системе врача Рамбама. И когда приехали американские представители фонда, которые дали им возможность начать, он их одел все в белые халаты и так далее. Короче говоря, меня приводит к нему рав Галинский, и рав Элифант мне говорит: рэб Шимон, я не занимаюсь лавочками, я строю супермаркеты. Возьми 6-этажное здание на автобусной станции в Иерусалиме, Шапель, 6-этажное здание, оно сейчас там находится, и построй мне империю русскоговорящего еврейства, империю Торы. Я ему сказал: квода рав, уважаемый раввин, русское кладбище можно сделать 6 этажей, можно сделать его великолепным, но оно останется русским кладбищем. Вы позвольте нам, плененным младенцам, поселиться внутри святой ешивы и слышать Шма Исраэль из 200 уст. Вот так можно построить гнездо для этих птенцов. И к его чести будет сказано. Он дал нам главного раввина статус преподавателя и дал мне машину и возможности. И я собрал 14 первооткрывателей. Когда начинаем? Он говорит: сейчас, это было летом, вот входишь август, начинаем. Осталось 4 добровольцев. И 4 начинающим он дал и рош ешива, и преподавателя. Я попросил Машгеха Ешиват Итри в Хедере, рав Бениамин Эфрати, Захар Цадик Левраха, один из очень уникальных мыслителей 20 века, который написал комментарий к Рамхалю и подарил нашему поколению Рамхаля. Очень уникальная личность. И он дал название Тора Мицион. Через некоторое время, не помню сколько, я копался в своем архиве, и я обнаружил медаль. Это был календарь еврейских праздников, 60-61 год, с одной стороны, а с другой стороны, Мигдаль Давид, башня Давида из старого города, и написано «Кимицион Теце Тора». И я онемел. Какая была вероятность, чтобы израильский раввин дал бы имя первой ишиве после разрушения второго храма в Иерусалиме для русскоговорящих евреев имя Тора Мицион? И когда мы приняли эти четыре поколения и послали их, хотели выйти за рамки святой ишивы, делать просветительскую деятельность нельзя было в самой ишиве, семинары. И Раф Элефант, мы расстались с друзьями, дал мне помощь и прежде чем мы вышли на нашу жизнь, Бог послал первую волну учеников Равесоса. И один из учеников приехал с письмом от Пелияу ко мне. А он был в Мевасерете в Ульпане. Случайно, как я попал в Бейт-Бродецкий, он попал в Мевасерете. И когда я начал искать пути как-то расшириться, Мейер Берг, я думаю, можно его назвать имя, он привел в Тора Мицион Рав Аврома Кугеля. И здесь мы завершаем наш обзор еще третьей точкой. Жизнь иерусалимского праведника. Рыбарья Левин. Захар Цадик Векадош Левраха. Книга есть на русском языке, рекомендую прочитать. Он вызвал своего внука Рава Аврома Кугеля, который и сказал, это было начало небольших-небольших капелек алии. Он сказал, я хотел бы встретить и сказать шалом алейхим русскоговорящим евреям, но я уже не смогу. Я завещаю тебе. А Рав Аврома Кугель учился у своего дяди, значит, в Мевасерете, там был Колель. И он со своей супругой установили связь, выполняя завещание рыбаря Левина с русскоговорящими евреями. И Мейер Берг привел Рав Аврома Кугеля в Тора Мицион. Он стал машгехом. А когда я начал искать, куда выйти на деятельность, Рав Аврома Кугель привел меня к его папе. Захар Цадик Векадош Левраха. Я не могу спокойно еще об этом думать. Рав Элиезер Кугель. До того, когда начал заниматься русскоговорящими евреями, он спас миллионную алию восточных евреев от ассимиляции. Он послал по 10 аврехим в города периферии, в Ерухаме, в Хацор-Глили, в Хулон тогда еще было просто окраина. Это было где-то лет 60 назад. И я был в полном напряжении, как его уговорить и так далее. Он тут же уловил мое состояние и сказал со своей совершенно пленящей улыбкой. Он никогда не поднимал голос. Я удостоился почти 40 лет быть рядом с ним. Он не давал приказы. Да что-то было невероятное. И он сказал, «Камаши пара, камаши эгель руце линок, а пара руце ляник. Насколько теленок хочет молока мамы, она хочет его напоить. Когда начинаем? Я не нуждаюсь в приметах. Но я вам просто рассказываю факты. Он спросил, какой мы талмуд учим. Значит, масехет бейца, вавилонский талмуд. Небольшая масехет, и было очень важно, чтобы закончить что-то, получить что-то целое в руку. И он говорит своему секретарю, пойди закажи, значит, в Вада Ишивот, есть такая организация, где есть книги для ешивотов по низким ценам. А он спросил, какая масехет? Он сказал, масехет бейца. Он говорит, не надо заказывать. Подходит к полке, которая была за Рав Кугеля, за Рав Шишива. И там было 14 масехтот бейца. И так мы начали принимать эти волны Алим. И вначале, как я уже сказал, те, кто в Швутаме оперились, мы их посылали каждый в свой город. И еще несколько эпизодов. Мы были связаны с Рав Шахом, когда надо было согласовывать наши действия с тем, что происходит в Советском Союзе, советского еврейства. И однажды мы получили следующий вопрос. Что нам делать? Если подаешь заявление, то тебе дают полгода на сборы. Во-первых, подавать ли заявление, может быть, нужно остаться и заниматься еврейским просветительством в Советском Союзе. Если нет, подавать, то или сразу же подавать, и не знаю, что будет завтра с тобой, или ждать полгода, чтобы можно было бы продолжать просветительство еврейское. Рав Шах им ответил, подавать незаменимых нету, но не ждать полгода, а сразу же выезжать. У меня есть дома черно-белый фильм без звуковой полосы. Моцей Шаббат у Рав Эсоса в доме с Мордехай Нойштетом. И я обращаю внимание на детали. Я помню, когда мы первый раз это смотрели с женой, значит, мужики сидят вокруг стола, а девчонки в стороне. В том кадре, когда снимали, они стояли около стенки. Это уже было, очевидно, после трапезы. И мужики поют и раскачиваются. А девчонки раскачиваются и не поют. Их уста не шевелятся. И я обалдел. Я сказал супруге, посмотри, какое оживление из мертвых. Девчонки в Москве не поют перед ребятами. Это потрясает. Вот как этот треугольник закрылся. И в тот самый момент, когда евреи, советские евреи, мы сейчас подводим итог, обзор. Евреи были в еврейской секции. И когда будет суд над советской властью, нам придется держать ответ. Они донесли и выносили смертные приговоры своим родителям, своим учителям, своим друзьям, своим коллегам. Шутки в сторону. Но евреи продолжали подпольно выполнять Тору и писать комментарии, как мы упоминали. А потом союз коммунаров. Из 9 человек 8 евреев. За истинный коммунизм. Потом светский сионизм. И когда советское еврейство вышло на возвращение к Торе, открываются ворота у товарища Брежнева и выезжает 1 000 000 советских евреев. Правда, не все приехали в Израиль. А их встречает в Милано, в Риме. Рав Авраам Кугель со своей праведницей, женой Рабанит Леа, и устраивает им Песах на 600 человек. Рабанит Леа рассказывала, они пошли к морю, окунули там эти чаны, эти все, и она стояла на берегу, значит, моря и молилась Богу, дай мне разум, как
сделать специи, чтобы был бы вкус у этих 600 порций. Через 10 лет на семинаре в Лос-Анджелесе меня пригласили на встречу с группой русскоговорящих евреев, которые выехали в 90-е годы через Рим. Прямики, как их называли. Они себя назвали Хеврута. И когда они узнали, что я связан с Авраамом Кугелем, не вспомнили Рава Хаима Коэна за царь, вот, о котором я вам рассказывал, они засияли и сказали, что эта встреча, этот Лейла Седер изменил у них взгляд на свое еврейство. У каждого это берет свое время. Но они, так сказать, познакомились с искоркой, с лучиком. И он у них живет в сердце. Я хочу завершить последним пророком и последним пророчеством. Малахи пишет: «Помните Тору Моше, раба моего, которую я заповедал ему в Хореве, это Синай, для всех израильтян уставы и законы». Тора – это не интересно, Тора – это истина, потому что то, что интересно, может завтра быть интересно другое, а истина заставляет относиться к ней, считаться с ней. Это уставы и законы. «Вот я посылаю вам Илияу пророка перед наступлением Дня Господня, великого или страшного». Переводчик неправильно переводит. В Паторе, на святом языке, это или-или. Уникальность еврейских пророков – обусловленность. И это уникально. Нету в мировом истории, есть пророки были не у евреев, это не наша монополия. Но пророки, которые говорят, если будете вести так, будет так, а если будете себя вести иначе, будет иначе, ваша судьба, это только еврейские пророки говорили. И здесь нужно это читать следующим образом. «Вот я посылаю к вам Илияу пророка перед наступлением Дня Господня, великого или страшного». То есть в конце дней придет Машиах. Машиах – это человек, рожденный мамой с папой, никакой девой, никаким духом. И он поможет тому поколению, которое само не сможет вернуть божественное присутствие в сердцах своих полностью. Он им это поможет. Так вот я посылаю вам Илияу пророка. Пророк Илияу будет сопровождать его. Перед наступлением Дня Господня, то есть когда он явится нам, великого или страшного. И сам Бог говорит: а как сделать этот день великим, а не страшным? Он отвечает, Малахи продолжает. «И возвратит он сердце отцов к сыновьям и сердце сыновей к отцам их, дабы не пришел бы я и не поразил землю истреблением». Чтобы превратить день, а все зависит от нашего понимания, от нашего поведения, как вы уже теперь знаете. Чтобы день прихода Машиаха был бы великим, а не страшным, надо возвратить сердце отцов к сыновьям и сердце сыновей к отцам. Я не знаю, что будет с моим сердечком, у меня всего лишь 7 сыновей, я слишком поздно отпустила КГБ. Будет полевой госпиталь, как сейчас в Турции, да? И начнется операция. Приходит устная Тора и говорит: «И возвратит сердце отцов к Всевышнему», это Раши говорит, «к сыновьям через сыновей. Им будет сказано с любовью, не с маузером». Моя ученица пришла ко мне и сказала: «Реб Шимон, я уже выбила из моей мамы кашрут, она не включает в субботу телевизор, но она выходит на балкон курить». Я сказал: «Что? Твоя мама тебе сделала кашрут? Твоя мама не включает телевизор в субботу, ты ей ноги целовать должна». Она не была в осадок, а такого она от меня не ожидала. «Кто ты такая?» Я сказал: «Ты можешь что-то требовать от мамы? Так идите и скажите вашим отцам, чтобы с любовью, чтобы придерживались путей творцов». Это начало, да? «И возвратит сердце отцов к сыновьям».
и сердце сыновей к отцам, а будут семьи, когда родители вернутся. И только с любовью и с невероятным терпением нужно ждать, когда и они вернутся к Богу, молиться и излучать им только любовь. Только любовь. И еще один штрих. Двое моих сыновей, пятый и седьмой, когда они уже вошли в Ешиву, все прошли по маслулю религиозный ортодоксальный детский сад. Хедер, это до 13 лет, потом с 13 лет малая Ешива, и потом взрослая Ешива с 17 и до свадьбы. И сказали, что они не могут только заниматься Торой. Я их послал к их главному раввину и сказал, если ты не можешь защищать Израиль учебой, ты должен спросить учителя, что делать. И, значит, учителя каждого из них, и пятого, и седьмого, послали их, значит, в армию, в ортодоксальные части. И меня встретил мой ученик, весь, так сказать, в буре чувств, и говорит: «Рэб Шимон, я не знаю, что делать. Мой сын пошел в армию, оставил ешиву. Я стесняюсь, значит, ходить с ним по улице. Я вижу его, приближая, я перехожу на улицу, на другую сторону». Я ему сказал: когда мой сын приходит с армии, с ортодоксальных частей, я его обнимаю, я рад. Мы поговорили, и через 4 месяца он ко мне пришел и сказал: «Рэб Шимон, вы мне вернули сына». Я говорю: «Ты не прав. Я вернул сыну отца». Мы живем по духовным законам истории. Мы находимся на финишной прямой. Осталось 217 с чем-то лет. Продолжается собрание изгнанников, создание государства, арабо-израильский конфликт. Все предсказано. Все написано. И от каждого из нас требуется вернуться к полному, ясному пониманию этих духовных законов для того, чтобы начать бескомпромиссно жить по этим законам с Божьей помощью, Ходыш Тов и всего наилучшего.